Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Многое из того, что было сделано во имя Иисуса Христа, не получит никакой награды на небесах. Иисус в Нагорной проповеди сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Ибо в этом случае, — сказал Он, — вы уже получили свою награду». Наши дела будут судимы в соответствии с теми побуждениями и мотивами, с которыми они были совершены. Иисус объяснил это на примере молитвы, милостыни и поста. Существуют два вида молитвы. Первый — это молитва, направленная на то, чтобы все считали вас очень духовным человеком, чтобы вас уважали и хвалили за это. А второй вид молитвы — это молитва, устремленная к Богу, молитва в потайной комнате, молитва в глубине души, когда меня заботит не то, чтобы другие люди услышали, как я молюсь, но чтобы меня услышал Бог. Если я буду молиться, желая заслужить похвалу от окружающих, тогда, как сказал Иисус, я уже получаю свою награду. Но когда ты молишься, — сказал Он, — молись в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Все зависит от ваших побуждений, от того, чего вы хотите достичь. Если вы хотите заслужить похвалу от людей, тогда живите показной религиозной жизнью, так чтобы люди смотрели на вас и восклицали: «Ах, что за прекрасный духовный человек!» Привлекайте к себе внимание людей. Нужно отметить, что существует немало способов обратить внимание окружающих на то, какую прекрасную духовную жизнь вы ведете. Тон вашего голоса, выражение лица, взволнованное придыхание, появляющееся в вашей речи всякий раз, когда вы начинаете говорить о духовных вопросах. Не сомневайтесь, повсюду о вас будут говорить, как о самом духовном человеке, о человеке, который ходит перед Богом. Проблема заключается в том, что в таком случае я лишаюсь своей награды на небесах. Мои дела будут судимы, я предстану перед судом Иисуса Христа, и все дела, сделанные мною из неправильных побуждений, сгорят, а те, которые выдержат испытание огнем, будут вознаграждены. Мое положение в Царстве Небесном будет во многом определяться моей верностью в том, что Бог доверил мне сейчас. Но не надо путать это со спасением. Спасение — это Божий дар, который вы получаете через свою веру в Иисуса Христа. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар», — написано в послании к Ефесянам, «не от дел, чтобы никто не хвалился». Не путайте вознаграждение со спасением. Я ничего не могу сделать для того, чтобы получить спасение, оно уже совершено. Моя праведность уже является совершенной во Христе Иисусе. Но мои дела будут судимы Иисусом Христом для того, чтобы я мог получить или в каких-то случаях потерять свою награду, в зависимости от того, из каких побуждений мои дела были сделаны. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Страх Господень. Что это такое? Я не думаю, что мы всегда правильно понимаем это. Многие годы я боялся, что Бог может причинить мне боль, и думал я так, потому что неправильно понимал Бога. Теперь я боюсь причинить боль Ему. И я думаю, что это и есть истинный страх Господень, страх, что я причиню Ему боль, не сделав того, что Он хочет, отказавшись жить согласно Его воле, отказавшись общаться с Ним. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, пишет Павел, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам. Здесь Павел вновь начинает говорить о лжеучителях, которых было, похоже, немало в Коринфской церкви. Это были так называемые иудействующие и другие, которые отвергали благодать Божью, о которой проповедовал Павел. Они заявляли, что Павел самозванец, и всеми силами старались очернить его. Павел написал верующим: «Мне не нужны никакие рекомендательные письма, как некоторым другим. Вы — мое письмо. Ваша вера во Христа свидетельствует об истинности моего служения. Ваша вера во Христа подтверждает мое право называться апостолом». Итак, он пишет: «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Здесь Павел обращается к своим друзьям, которые остались верны ему. «Я не буду рекомендовать вам самого себя, но когда придут люди, которые начнут рассказывать вам обо мне всякие гадости, то вам, по крайней мере, будет что им ответить, то есть тем, которые хвалятся лицом». К сожалению, и сегодня есть много людей, чья добродетель оказывается лишь показной, наружной, а не истинной добродетелью сердца. Такие же люди распространяли слухи о том, что Павел якобы был просто сумасшедшим. Перед этим Павла уже называли сумасшедшим. Когда он защищался перед царем Агриппой, Порций Фест, римский наместник, воскликнул: «Да ты с ума сошел! Твоя ученость довела тебя до безумия!» Подобные слухи о Павле продолжали распространяться и в дальнейшем. Он был достаточно категоричен в своем учении, поэтому лжеучителя говорили о нем, что он просто сумасшедший. И вот Павел пишет: «Если мы выходим из себя...» Это слово «выходим из себя» на греческом означает состояние, когда человек находится на грани сумасшествия, когда он начинает заговариваться или беседовать сам с собою. «Если мы выходим из себя», — пишет Павел, — «то для Бога. Если же скромны, то для вас». Таким вот образом он отвечает на нападки своих противников. Далее он говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Здесь Павел говорит о любви Бога как о движущей силе его жизни. Он не говорит о мотивах своего служения, хотя мы так часто думаем, что этот отрывок говорит именно о них. Павел, говоря о любви Христовой, всегда видел перед своими глазами одну и ту же картину — крест Иисуса Христа. «Бог доказал вам свою любовь тем, что послал Сына Своего на крест за ваши грехи. И когда Бог хочет сказать вам о Своей любви, Он всегда обращает ваше внимание на крест. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В 3 главе Евангелия от Иоанна, в 16 стихе написано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Божья любовь к вам всегда связана со смертью Иисуса Христа за вас. Павел никогда не думал о любви Божьей отдельно от креста, потому что Голгофский крест — это наивысшее проявление Божьей любви. «Нет больше той любви, — сказал Христос, — как если кто положит душу свою за друзей своих». Поэтому, когда Павел говорит: «Любовь Христова объемлет нас», он говорит это, размышляя о смерти Христа за грехи всего человечества. «Если один умер за всех, то все умерли». К такому заключению приходит Павел. Тот факт, что Иисус умер за всех, указывает на то, что все люди были мертвы. Павел сказал в послании к Ефесянам во 2 главе, что Бог нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, оживотворил во Христе. «Все согрешили и лишены славы Божьей», читаем мы в послании к Римлянам. По своей природе человек духовно мертв, его сознание отделено от Бога. Иисус Христос сказал: «Если вы будете веровать в Меня, вы никогда не умрете». Вот почему я говорю: не верьте, если однажды в газетах напишут, что я умер. Я не могу умереть. Я просто перееду в новое жилище на небесах, нерукотворенный вечный дом. Я не умру в подлинном значении этого слова. Я никогда не буду отделен от Бога, потому что Иисус Христос умер за меня. Ни на секунду я не буду отделен от Него. Физическая смерть — это отделение нашего сознания от тела. Нам не следует беспокоиться и бояться такой смерти. Но вечное отделение вашего духа от Бога — вот о чем вам действительно следует беспокоиться. Интересно, что обычно бывает наоборот. Большинство людей крайне обеспокоены перспективой физической смерти и в то же время совершенно не задумываются о смерти духовной. Иисус Христос сказал: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть вас в гиену огненную». Итак, Павел приходит к заключению: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Жизнь для самого себя является признаком жизни по плоти. Подобно тому, как существует смерть духовная и смерть физическая, так и жизнь может быть и физической, плотской, и духовной. Мы перешли от смерти в жизнь посредством Духа Святого в результате того, что сделал Иисус Христос. Он оживотворил нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим. Когда я вошел в новую жизнь, Бог занял в ней центральное положение. Моя ветхая жизнь, жизнь по плоти, была сконцентрирована на мне самом. Это была жизнь, в центре которой находился я сам. Христос умер за меня, чтобы я жил уже не для себя самого, но чтобы я искал того, что угодно Богу. До этого я жил для того, чтобы угождать самому себе, и жизнь моя была плотской. Жизнь по плоти ведет к тому, что и разум мой становится плотским. Если мое тело управляет моими душой и духом, тогда получается, что мой разум тоже подвластен моему телу, и я сосредоточен на нуждах своей плоти. Я думаю о том, что мне есть, что пить, во что одеться. Если же я живу новой, духовной жизнью, жизнью, в центре которой находится Бог, тогда мой разум становится духовным, и я думаю о Боге, о своих отношениях с Ним, о своей любви к Нему, о Его любви ко мне. И я живу, поклоняясь Ему, размышляя о Нем. Когда наш разум оживотворен Богом, мы начинаем видеть Его присутствие и Его работу во всем, что нас окружает. Как сказал Павел, «в Нем мы живем и движемся и существуем». Я начинаю осознавать, что всегда нахожусь в Божьем присутствии. Мое сердце живет в поклонении Господу и пребывает в постоянном общении с Ним. Мы обретаем духовный разум в процессе духовной жизни, жизни, которая ведома Духом, жизни, которая сконцентрирована на Боге. Вот зачем Христос умер за вас, чтобы вы могли быть освобождены от бремени тления, от оков плоти, чтобы вы могли жить совершенно новой жизнью, жизнью Духа. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь, радость и мир». Христос умер для того, чтобы я жил уже не для самого себя, но для Него, для того, кто умер за меня и воскрес. Поэтому-то Павел и сказал: «Для меня жизнь — Христос». «Я сораспялся Христу», — пишет он, — «и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Иисус умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти», — пишет Павел. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Павел говорит: «Мне уже не интересен человек по плоти. Я не хочу никого знать по плоти». Он замечает, что некогда знал Христа по плоти. До своего обращения Павел считал, что Иисус Христос был просто еретиком, учение которого представляло собой угрозу иудаизму. Поэтому он был готов отдать все свои силы для борьбы с этой, как он считал, сектой. Тогда-то он и знал Христа по плоти, как он выразился, но теперь, говорит он, я знаю его по духу. Он принял от Иисуса жизнь и силу в Духе Святом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Это удивительное по своей прямоте и недвусмысленности утверждение. Апостол Иоанн писал, что человек может многое говорить, но жизнь его отнюдь не всегда будет соответствовать тому, что он говорит. Обратите внимание на то, сколько раз в первом послании Иоанна повторяется фраза «если человек говорит». Если человек говорит, что пребывает в Господе, то должен и поступать так, как Господь поступал. Если вы говорите, что пребываете во Христе, а сами продолжаете жить по плоти, то вы лжец, вы обманываете самого себя. Вы говорите «я люблю Бога». Спору нет, прекрасные слова, но если в то же самое время вы ненавидите своего брата, тогда вы лжец. Как вы можете любить Бога, которого не видели, и в то же время ненавидеть своего брата, которого видите и который сотворен по образу Божию? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. На протяжении всего своего первого послания апостол Иоанн вновь и вновь предупреждает нас об опасности самообмана, которая может скрываться за красивыми словами. Здесь, во втором послании к Коринфянам, Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. А если ваше древнее не прошло, то, что бы вы ни говорили, у вас нет никакого веского основания утверждать, что вы во Христе». Ваши слова в таком случае пусты и лживы. Трагичность заключается в том, что больше всех обмануты в этой ситуации вы сами. Сколько людей в церкви обманывают самих себя, полагая, что если они формально принадлежат к церкви, это значит, что они войдут в Царствие Божье, что их пожертвования или верность своей общине могут обеспечить им место на небесах. Посещение церкви, членство в ней, пожертвования – все это никак не влияет на вашу жизнь в вечности. Не обманывайтесь. Кто-то, может быть, скажет: «Да, но я же молюсь. Вот свидетельство моей духовности и моего спасения». Пророк Исаия написал: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это все равно, что перерезать телефонный кабель, идущий к вашему дому, а потом набрать номер телефона своей возлюбленной и говорить в трубку, насколько сильно вы ее любите и как она прекрасна. Ваша возлюбленная не сможет услышать этого, потому что линия прервана, контакт потерян. Неважно, какие прекрасные слова вы используете для того, чтобы выразить свое чувство, это не имеет никакого смысла. Так же и с молитвой. Если вы храните в своем сердце грех, он нарушает вашу связь с Богом, и тогда молитва бессмысленна. Хуже того, она обманчива, потому что в таком случае вам легко подумать: «Ну, может быть, я и не делаю того, что должен, но я по-прежнему молюсь, значит, у меня все в порядке». В таком случае молитва просто-напросто становится средством самообмана. Измененная, новая жизнь проявляется в том, что вы оставляете свое прошлое и живете новой, духовной жизнью. Вы больше уже не живете по плоти. Жизнь по духу и жизнь по плоти взаимно исключают друг друга. В послании к Галатам Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Дела плоти известны, они суть, и далее Павел приводит целый список дел, с которыми мы, к сожалению, слишком хорошо знакомы: ненависть, распри, блуд, прелюбодеяние. Павел сказал: «Пусть никто не думает, что, делая это, он может наследовать Царствие Небесное». Перечитайте этот отрывок снова, прочитайте его с молитвой и обратите внимание на то, что говорит Павел обо всем этом. Живущие по плоти не могут войти в духовное Царствие Божие. Итак, кто во Христе, пишет он, тот новая тварь, древнее прошло. Прошло ли? Вот в чем вопрос. да исследует себя каждый человек, потому что всем нам надлежит предстать перед судилище Христово. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Просто подумайте, поразмышляйте о том, сколько времени вы проводите, живя по духу, а сколько, живя по плоти. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все новое. Все теперь в моей жизни от Бога. Не просто кое-что, все. Иногда мне случается слышать, ну, конечно, ведь Бог так или иначе живет и проявляется в каждом человеке. Нет, Он хочет большего, чем просто место в вашей жизни. Он хочет, чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь, без остатка. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, пишет Павел. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Иногда приходится слышать, что во Христе Бог примирился с нами, вернулся к нам. Нет, это не так. Бог никогда не оставлял нас. Он никогда не отворачивался и не уходил от нас. Это мы нуждаемся в примирении с Богом. Это мы, те, кто повернулся к Нему спиной. Мы ушли от Него. Это нам нужно примириться с Ним. Бог в Своей любви сотворил человека по Своему образу, чтобы человек мог жить в общении с Ним и мог испытывать славу, радость и великолепие жизни в общении с Богом. Но человек отвернулся от того, что предлагал ему Бог. Он повернулся спиной к Богу, ушел от Него. Вследствие этого он начал испытывать всю ничтожность и бессмысленность жизни без Бога, пустоту, безнадежность и отчаяние. И вот Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы тот умер за грехи человека, и чтобы через смерть Христа человек имел возможность вернуться к Богу, мог примириться с Богом. Поэтому Павел говорит: «Я посланник Божий, я представляю Иисуса Христа, и от Его лица говорю, примиритесь с Богом, вернитесь к свету и жизни». Познайте радость, славу и благословение жизни в духе и по духу. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это один из самых прекрасных отрывков Нового Завета, в котором мы видим, что Бог сделал для нас через Христа, чтобы примирить нас с собою. «Все мы блуждали, как овцы», — говорит Писание. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог сделал Его, не знавшего греха, грехом за нас. Когда я читаю в газетах статьи, рассказывающие о жестоких преступлениях, которые совершаются чуть ли не на каждом шагу, я порой бываю просто не в силах дочитать эти статьи до конца. Все мое существо восстает против этого». Мне случалось читать отчеты отдела по расследованию случаев насилия над детьми. Там описываются страшнейшие вещи. Мне просто плохо становилось, когда я все это читал. В моем разуме не умещается, как человек вообще может делать такие ужасные, жестокие и отвратительные вещи. Все мое существо восстает против этого. Я не хочу сказать, что я праведник. Нет, но лишь один Иисус Христос не знал греха. Он был абсолютно чист, свят и праведен. Но, тем не менее, Бог возложил на Него вину за всякое, даже самое дикое и ужасное дело, когда-либо совершенное извращенным и падшим человеком. Можете ли вы представить себе это? Неудивительно, что Христос воскликнул на кресте: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он воскликнул это, когда вкусил смерть за каждого человека, когда он вкусил отделение от Бога, духовную смерть. Этот крик сорвался с его губ, когда он висел на Голгофском кресте, для того, чтобы вам не пришлось так кричать, будучи навсегда отделенными от Бога. Там, где на него были возложены все наши грехи, он примирил человека с Богом. Он стал таким, какими были мы, чтобы у нас была возможность сделаться такими, каков Он. Это божественная, все превосходящая любовь Иисуса Христа, который захотел взять все мое уродство, весь мой грех и понести его в своем теле на крест Голгофы. В этом любовь Божья, позволившая Сыну, не знавшему греха, стать грехом за нас и умереть на нашем месте. Теперь вы видите, почему величайший грех, который человек когда-либо может совершить, это грех отвержения любви Божьей, предлагаемой ему во Христе Иисусе. Это единственный грех, за который человек будет судим. Вам не придется стоять перед судом Белого престола за то, что вы лжец, вор, проститутка, убийца или прелюбодей. Нет, вы предстанете перед судом Белого престола за то, что вы отвергли любовь Божью, данную вам в Иисусе Христе. Иисус сказал: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но человек не пошел к свету. Бог подарил вам спасение, но, может быть, вы не взяли его. Бог подарил вам любовь, но, быть может, вы отвергли ее. Тогда у вас нет никакой надежды, потому что нет другого пути примирения с Богом. Поэтому-то сатана так ненавидит крест. Поэтому различные культы ненавидят крест. Крест говорит миру, что есть лишь один путь примирения с Богом. Этот путь лежит через крест и смерть Иисуса Христа. И если вы отвергаете его, то у вас не остается никакой надежды, один лишь страх ожидания огненного гнева Божьего. Те, кто отказывался подчиняться закону Моисееву, были уничтожены. Насколько же большее наказание ожидает тех, кто отвергнет крестную жертву Иисуса Христа и Новый Завет в Его крови, пролитой за нас? «Мне отмщение. Я воздам, — говорит Господь. Страшно впасть в руки Бога живого. Если бы я был Богом и отдал бы своего Сына для того, чтобы искупить человека, то по отношению к тем, кто отвергнет Его и станет пренебрегать этой благодатью, я сделал бы то же самое, что сделает Бог. Я сказал бы: хотите жить во тьме? Хорошо, пусть ваше решение станет вашим приговором». И именно так Бог поступит с неверующими, с теми, кто отвергает дар Его любви в Иисусе Христе. Итак, мы с вами подошли к концу 5 главы 2 послания к Коринфянам. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам пребывать в Его свете, ходить по Духу и познавать Его во всех путях ваших. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!